Всем привет, меня зовут Виктор Ширяев, и это очередной выпуск MindSpot подкаста. Подкаста, где мы говорим с людьми, разными интересными мне людьми, профессионалами, людьми, которые занимаются преподаванием околопсихологических тем, телесных, являются тренерами, терапевтами, инструкторами практик осознанности, телесно-ориентированными практиками. И в широком смысле меня интересует тема работы с другими людьми и что тут важно знать. И поэтому очередной выпуск подкаста мы говорим с Валентиной Цветковой. Валентина Цветкова – психолог, преподаватель хатха-йоги, соосновательница Нейро-йога Лэб, лаборатории, исследующей научными методами воздействия йогических техник на тело и мозг, автор и ведущая канала в Телеграме «Медитация и наука», психотерапевт, преподаватель практики осознанности, буддийский практик. В общем, Валя ужасно интересно сочетает все это в своей профессиональной деятельности, и все эти интересы сочетает в своей личной жизни. И сегодня мы заныриваем в тему мозга, нейрофизиологии и того, в большей степени, как все это сейчас исследуется, какие сейчас есть перспективные взгляды и темы, что в этом всем завораживает саму Валю, какое отношение это имеет к нашей практике и имеет ли. В общем, Валентина Цветкова. Валя, привет. Привет. Начинаем этот подкаст с тобой официально под запись. Как дела? Как ты эту зиму проводишь?
Ну вот, радуюсь первым солнечным денькам за эту зиму в Москве, поэтому настроение хорошее для общения.
Кайф, кайф. Я хочу немного, ну вот у нас будет, может быть, час-полтора поговорить на разные темы, которые в тебе, в твоих интересах как-то уникально пересекаются. То есть это и интерес к йоге, и интерес к буддийской практике, и к современной психологии, клинической психологии, нейрофизиологии, и к современной светской медитации, mindfulness-форматам, и к исследованию, научному исследованию йоги. И, в общем, как ты себя среди всего этого сейчас позиционируешь вообще? Ты чем занимаешься?
Ну, я, наверное,
какими-то
витками, в принципе, больше углубляясь в ту или иную ипостась, вот так получается, и не могу пока что как-то сузить свою профессиональную специализацию, потому что, ну, наверное, не настал еще тот момент, когда как-то это будет более определенно. Вот пока хочется как-то продолжать, наверное, все-таки двигаться вот этими витками. Вот хатха-йоги, вот буддийской медитации, светской медитации, к психологии, к нейрофизиологии. Вот, но в данном случае легко это, в каком-то смысле это легко сочетать, потому что для меня вот это, ну, можно сказать, с детства вот этими всеми темами я вот в какой-то мере интересовалась и занималась, и всегда меня вот как-то вот все вот эти вот аспекты притягивали. То есть если говорить про нейрофизиологию, там я с детства обожала биологию, там мои любимые книжки все были такие научные, что-то там такое вот биологическое, про каких-то там микроскопических существ, там что-то такое. Вот, я прям в эти миры погружалась всегда. Плюс вот как только начала читать что-то, какие-то вот первые книги, связанные с практиками, с изменениями сознания, в принципе, да, ну, тот же там Пелевин, да, когда вот эта тема измененного сознания до меня дошла, что вообще вот такое есть, и можно это все исследовать, да, ну, соответственно, это стало тоже таким ведущим интересом, и на это уже наслаивались и интерес к буддийской традиции и к телесно ориентированным практикам. Вот. Но я совсем не физкультурник по натуре, это вот точно совсем не мое. Всю жизнь была освобождена от физкультуры, поэтому хатха-йога для меня всегда была именно таким вариантом все-таки духовной практики, я бы так сказала.
Интересно, просто, знаешь, я вижу больше, чаще, либо крен в такой физикалистский, что ли, уклон, либо крен в, наоборот, религиозно какой-то духовный уклон. И ты одна из немногих, кого я так знаю и смотрю за деятельностью и так далее, кто как-то вот в себе, может, это непротиворечиво, ну или я не знаю, насколько непротиворечиво, это на самом деле тоже вопрос к тебе, сочетать. То есть, с одной стороны, у тебя есть телеграм-канал «Медитация и наука», с другой стороны, у тебя есть фейсбук-группа про практики буддийской медитации. И как это ты все сочетаешь, хочется спросить. Ну и с другой стороны, хочется сказать, обнимемся, сестра, в том плане, что у меня примерно... такой же какой-то спектр интересов, то есть, с одной стороны, хочется и вот это какое-то экзистенциально-духовное измерение. Как это сказать-то правильно? Исследовать, охватывать, не игнорировать в себе, прежде всего, в своей жизни. И при этом ужасно интересно, что современная наука про все это говорит. Да, я, конечно, забыл сказать, что у тебя еще и... опыт создания такой научной нейролаборатории, связанной с исследованием йоги, йогических практик, нейро-йога-лэб. Вот как ты для себя это все сочетаешь? Это противоречиво, не противоречиво, как я сказал?
Мы все люди, имея сознание, да, мы такие диалогические существа.
Противоречивые, вот, ладно, хорошо.
Диалоги, и вот именно диалог каких-то внутренних голосов, направлений, это неотъемлемая такая часть, мне кажется, человеческого вообще, человеческой сущности. Вот, поэтому я, конечно, вот в таком внутреннем диалоге себя чувствую всегда. Вот, но есть и какие-то, конечно, ну, объединяющие тоже элементы здесь, например, как тантрическое мировоззрение, которое связывает все эти пласты через там символический уровень мышления, да, и ну, как бы соединение таких микрокосм, макрокосм, да, все во всем, через физиологию, через тело мы можем познавать Вселенную, какие-то такие глобальные вещи, да. Ну, это такие слова пафосные, пустые, может быть, для кого-то, да, но тем не менее эти связки, они в культуре есть, в традиции есть, это все вплетено, и мы на своем уровне как-то это можем потихоньку тоже соединять, по крайней мере, приводить в соприкосновение, да, не делать это чем-то там совершенно изолированным, взаимоисключающим, а искать эти точки контакта, вот, и, ну, тем более, что современная нейрофизиология, да, активно уже занялась поиском этих точек пересечения, да, занялась этими исследованиями, и тут уже просто интересно наблюдать за всем этим, да, изучать то, что происходит сейчас в науке, вот, и соотносить это тоже со своей практикой. Ну, соотносить с практикой сложнее, да, потому что я всегда вот на занятиях даже вводных каких-то, когда берусь там кому-то рассказывать про нейрофизиологию, начинаю с того, чтобы как-то участники для себя сформулировали, придумали свои ответы, зачем вообще мне нейрофизиология, чем мне это может быть полезно, зачем мне это изучать, потому что это сложная область реально, чтобы в это вникнуть и разобраться, при этом не искажать, не упрощать там чрезмерно, да, требует достаточно больших усилий, времени, а вот применение всегда неочевидным остается, вообще надо ли мне это. И более того, я знаю много случаев, когда этот интерес приводил на деле не к очень хорошим, ну, как бы состоянием, что ли, человек, который начинает размышлять очень сильно о том, что нейрофизиология очень мощно, как некий автоматический, механический субстрат предопределяет, обуславливает, предопределяет нашу жизнь, наше сознание, наше состояние. Вот это вот ощущение какой-то несвободы, какой-то пойманности всеми этими автоматизмами и механизмами, оно может так, ну, стать, может быть, провоцирующим фактором даже для там, депрессивных даже состояний или каких-то тревожных состояний. Вот, поэтому это такая тема скользкая в психологическом смысле.
Что я могу сделать перед лицом 13 миллиардов лет обуславливания?
Да.
Да, что-то в таком духе. Ну, а как ты сама для себя отвечаешь на этот вопрос? Вот это знаменитое противоречие между тем, что все с одной стороны обусловлено, и мы действительно в каком-то смысле все состоим из бесконечного набора эволюционно сложившихся каких-то привычек, восприятия, поведения и всего остального, я имею в виду и на уровне чисто биологическом, и какие-то более сложные, но так или иначе все это какой-то на протяжении миллиардов лет, миллионов лет, там, сотен тысяч лет, так или иначе складывающийся набор паттернов восприятия, реагирования. И при этом как будто бы во всей нашей теме, ну, в широком смысле, не знаю, самосовершенствования, работы над собой, там, можно как угодно это позиционировать, но в любом случае это предполагает какие-то преднамеренные изменения, движения в сторону того, что хочется как-то по-другому воспринимать или как-то по-другому взаимодействовать с происходящим, с самим собой. А это, в свою очередь, предполагает, ну, какое-то пространство выбора, свободы такого типа действий преднамеренных. Как ты для себя или какие ответы ты, может быть, из науки или, наоборот, из религии про это видишь?
Я вот прямо сейчас как раз формулирую для себя тему такого, хочу провести как семинар, как вебинар на тему именно свободы воли и вот как-то разные точки зрения, разные аргументы, доводы собрать в единую картину, в том числе это для меня как проведение такого мероприятия, для меня как инструмент тоже для себя еще больше, лучше прояснить какой-то свой взгляд, да, на эту тему. Ну, так можно сказать, конечно, что в любом случае, да, речь о каких-то степенях свободы, степенях несвободы, да, то нейропластичность, понятно, например, да, вот как некая степень свободы, там, опять же, есть очень интересный эксперимент, с рассечением полушарий, когда мы видим, как работает наша такая часть речевой интерпретации, когда ей дается там неполная информация, и при этом она ее достраивает совершенно там произвольно, искаженно. Вот это очень интересная тема, где мы видим абсолютные такие автоматизмы нашего вербального ума вообще, который вхолостую может там сочинять что угодно себе. Вот. И далее здесь можно выходить просто на более такой, опять же, глобальный уровень рассмотрения, когда мы думаем о том, а что вообще считать собой, с чем здесь идентифицироваться, вот с этим голосом внутренних историй, да, или с чем-то более широким, с некой более такой сложной функциональной системой, да, тогда мы уже можем думать о свободе совершенно по-другому, видеть ее, вот. Ну, примерно так.
Ну, то есть, другими словами, разговор о свободе выбора не имеет смысла без того, чтобы сначала договориться о том, свобода выбора кого, чья, да? Кто выбирает?
Если свести это к каким-то ну, опять же, самым простейшим элементом там нашего сознания, да, то тогда можно будет говорить о том, что свободы воли нет, если с другой стороны на это посмотреть, да, другой ответ получится, поэтому это все нужно вот так тоже системно рассматривать, вот хочу про это сделать такое большое занятие.
Круто, круто, звучит интересно, знаешь, как это... Книжечка была у Сэма Харриса «Свобода воли, которой не существует». Ну, такое, мне кажется, мягко говоря, даже не половинчатое. Ну, с какой-то стороны он, безусловно, прав. Но хочется и других контекстов тоже, и в том числе, разумеется, такого более буддийского, наверное, понимания о том, что, в общем, у всех у нас есть как минимум шансы на изменение к лучшему.
Буддийский взгляд, он похож во многом, опять же, и на нейрофизиологический, да, в этом плане. Тоже есть, и, с одной стороны, есть карма, есть кармическая предопределенность там на всех буквально уровнях. С другой стороны, есть вот некий такой выход к свободе, который трудно осмыслить, соотнести, как, откуда он берется, откуда он произрастает вообще, да. То есть, на самом деле, такая картина похожая довольно на то, что мы видим и в нейрофизиологии и психологии.
Ну, я сейчас очень много углубился последние несколько лет в раннюю Махаяну, такую китайскую Махаяну, и там идея немыслимости, она вообще очень, в целом очень такая ключевая, одна из самых центральных. Пукхас, да, невозможно помыслить, то есть... Такие категории уже, которые выходят за пределы наших когнитивных способностей, и само по себе это создает вот это натяжение для того, чтобы какое-то движение происходило за пределы того, что, ну, тоже очевидный парадокс, как мы можем двигаться за пределы того, что знаем, если все, что у нас есть, это то, что мы знаем. Ну, в общем, ладно. Я, наверное, в эту сторону сегодня я бы не хотел уходить. Это слишком уже такие какие-то философские споры. Давай, наоборот, максимально прикладное. Вот, зная про твой интерес к науке медитации, и ты одна из немногих, в принципе, кто на русском языке постоянно что-то про это выкладываешь, как-то читаешь, осмысляешь. И хочется спросить, чего ты такого за последнее время прочитала, увидела, что тебя, может, как-то особо заинтересовало или потрясло, не знаю, какое-нибудь новое исследование или новый способ смотреть, новый фреймворк какой-то из этой темы.
Да, ну я больше в последнее время изучала вот про нейрофизиологию хатха-йоги, да, ну хатха-йога, опять же, я ее рассматриваю как одну из практик осознанности.
Где не только степени, физика, да.
Да, где в большей степени просто задействована наша телесность, но это в любом случае, если это полноценная хатха-йога, то это будет практика осознанности. Вот, и я в большей степени вот изучала разные физиологические механизмы, связанные с вегетативной нервной системой, и в хатха-йоге, конечно, меня поражает просто вот наличие разных рефлекторных элементов, техник воздействия на вегетативную нервную систему, на блуждающий нерв. Да, то есть они там вшиты, прошиты абсолютно вот в традиционной практике, их огромное количество, и они очень такие интересные, необычные. То есть если не знать вот этого всего про то, что у нас в принципе есть там блуждающий нерв, симпатика, парасимпатика, что они вот так и так могут активироваться или наоборот дезактивироваться. Если вот этого всего не знать, то эти все техники, элементы, их составляющие – они, вообще-то говоря, совершенно непонятны. То есть они могут, ну, чисто восприниматься как нечто вот просто традиционное, вот так принято, так надо, так учителя выполняли, да. И вот это меня, конечно, очень впечатлило, что когда начинаешь разбираться, и вдруг открывается смысл, что, ну да, это может быть, опять же, да, редукционизм, то есть сводить весь смысл полностью к тем механизмам, которые мне стали понятны, это, ну, не стоит так делать, да, но тем не менее хотя бы часть вот этого смысла и значения этих техник, она приоткрывается. Вот. И, ну, то есть вот это вот все я изучала больше в последнее время, вегетативная нервная система, поливагальная теория, да, она, понятно, что в эволюционном смысле она не сработала, да, но в практике...
К сожалению. Да, давай, да. Давай переведем для слушателей, что речь про, ну, поливагальная теория, идея о том, что у нас есть, это не идея, это факт, у нас есть блуждающий нерв, это очень длинный, самый, наверное, длинный, да, говорят, что-то типа того, нерв или даже пучок нервов, который идет.
Их даже два, более того.
И проходит от головного мозга вниз, иннервируя вообще все, что только можно. И одна из идей, высказанная Стивеном Порджесом с коллегами, была о том, что вот эволюционно, значит, благодаря блуждающему нерву мы получили разные способы различных стрессовых реакций на сложные обстоятельства для того, чтобы к ним адаптироваться. Вот. Но, к сожалению, это эволюционная часть этого опровергнута. То, что вагус влияет на нас, и мы влияем на вагус и так далее, это, в общем, сложно опровергнуть, поскольку это какой-то такой...
Да. Ну и то, что есть вот эти базовые состояния вегетативной нервной системы, да, это тоже сложно опровергнуть, и это нашло большое применение, практическую пользу неспроста, да, потому что действительно эти базовые состояния, они присутствуют, да, там их как три состояния основных или как более развернутый вариант, пять таких вот состояний вегетативной нервной системы. И их можно соотносить с какими-то объективными показателями, действительно, там, используя те же методы, как там ВСР, вариабельность сердечного ритма, да, который один из основных инструментов для диагностики вегетативного состояния. Вот, поэтому я думаю, что никуда не денется полностью вот эта вот теория, и ей стоит уделить внимание, все-таки она интересные вещи объясняет и показывает, да, как минимум вот это особое состояние такого пассивного замирания, обездвиживания, которое может быть связано совсем не с расслаблением, непокоем и так далее, да, а как раз-таки с тяжелым довольно переживанием стрессовым, хроническим, да, вот это уже очень-очень ценно.
Ну, мне очень хорошо знакома разница между замиранием и расслаблением, так что да, я хорошо, мне кажется, понимаю, про что ты говоришь, про эту разницу. Знаешь, мне что интересно, когда я вот слушаю про тему с вегетативной нервной системой, то размышляю о том, что еще недавно в целом считалось, ну, собственно, второе название – автономная нервная система, и вот эта сама идея про то, что у нас есть некая автономная деятельность организма, на которую в целом довольно сложно повлиять какими-то, как бы, казалось бы, да, преднамеренными действиями, ну, что ли, снаружи, чтобы это не значило, она как будто бы в последнее время в целом уже, ну, как будто устарела, да, что так настолько сильно уже сейчас проникла и в науку, и в психологию, и во все смежные дисциплины идея о каком-то взаимовлиянии, взаимосвязанности физического и психического, внутреннего и внешнего, что уже сама идея того, что у нас есть какая-то отдельная автономная нервная система, на которую невозможно повлиять, как бы считалось, насколько я понимаю, еще относительно недавно, что сейчас это, в общем, активно пересматривается. И вот эти йогические, в частности, практики, если можешь, приведи там тоже какой-то пример, чтобы было понятно, вот, ну, о чем ты говоришь, когда говоришь, что вот какие-то, казалось бы, штуки, которые иначе просто можно воспринять как что-то традиционное, оставшееся в наследство из каких-то замшелых эпох, да, а оказывается, что это важный элемент, потому что, вот она связка с воздействием на нервную систему. Я вспоминаю по этому поводу какое-то интервью смотрел с Вимом Хофом, который, значит, этот ледяной человек, И ну, у него свой, свой такой тип дыхательных практик, для тех, кто не знает. И он как раз часто в разговорах заявляет вот про некую уникальность своего метода, потому что он экспериментально показал, что он может своими действиями влиять как раз на состояние вегетативной нервной системы и вот этих функций, которые казались автономными еще недавно. А он типа, вот нет, я могу это сделать, смотрите. Как ты на все это смотришь? И вот если какой-то пример mm-hmm. приведешь, или, может, пример из медитации тоже?
Примеры, да, из mm-hmm. хатха-йоги, но речь прежде всего о таких техниках, как, например, бандхи, да, это активация, подтягивание напряжения, давление на определенные такие мелкие группы мышц, это связано с мышцами тазового дна часто или с мышцами горла. Также это техники, связанные с движениями глаз и с движениями языка, да, что там корень языка, там одно из мест крепления блуждающего нерва и движение мышц глаз очень сильно влияют на вегетативную нервную систему. Эти все темы, они, в принципе-то, не до конца изучены и не очень понятны еще и в плане нейрофизиологическом, да, но тем более вот как это все в практике использовать, да, это такая тема еще для многих лет дальнейшего исследования и осмысление, как это сделать там универсальными методиками, как это лучше применять, как это более эффективно, безопасно применять, да, то, что Вим Хоф нашел там что-то, что подходит именно ему, работает очень хорошо у него, ну или у людей, которые более-менее такого же там типа, которые похожи чем-то на него, для кого это будет воздействием не слишком грубым и сильным, да, потому что там воздействия специфические. Вот они очень простые, они действительно такие вот грубые, я бы сказала, поэтому у них легче продемонстрировать эффективность, но у них огромное количество есть противопоказаний, всяких там побочных эффектов. Вот хатха-йога в целом это такая огромная гибкая система, в которой инструментарий очень гибкий и разнообразный, из нее это как такое искусство, можно создавать под себя какие-то инструменты, более тонкие и умелые средства.
Вот про это мне интересно тебя еще спросить, вот в своей личной практике медитативной, созерцательной и в преподавательской практике, я чем дальше, тем больше вижу то, о чем ты сейчас сказала, что как будто бы действительно универсальных решений нету, и что все это индивидуально выстраивается в контакте с учителя и ученика, или там, инструктора и клиента, не суть важно, как это там, в современном мире называть, да, но в любом случае это такой более индивидуализированный подход, и, ну, и по сути таким он был на протяжении тысячелетий, тоже более индивидуализированным, чем вот сейчас в эпоху массового распространения, не знаю, смартфонных приложений по медитации и всего подобного. И правильно ли я тебя, ну, во-первых, что ты по этому поводу тоже думаешь, и, во-вторых, правильно ли тебя услышал, что, по сути, с хатхой примерно то же самое, то есть нет такого, что вот вам готовая последовательность, как это, например, в аштанга-йоге делается. Вот есть две типовых последовательности, вот вы их практикуете, значит, с потом и кровью, хочется добавить, и ритмом, и будет вам счастье. То есть как будто ты тоже говоришь, я так слышу, что вот индивидуализированная история – это важно.
Mm-hmm. Да, но она, наверное, в разной степени может быть важна на разных этапах практики, да, на каком-то начальном уровне, когда происходит только знакомство с этим, да, там меньше важность уже индивидуализированного подбора, вот, но Здесь же индивидуализация практики, она будет проистекать еще из разных таких дополнительных влияний, как с чем мы вообще эту практику сочетаем, там, есть ли у нас, опять же, там, какой-то телесный компонент, составляющий при этом, есть ли у нас психотерапия, может быть, чем мы еще помимо этого занимаемся, что у нас с этикой происходит, да, вот для меня могу сказать, что моя индивидуализация практики состоит в том, что я больше гораздо внимания последние там пару лет, наверное, уделяю именно практике этики, вот я бы так сказала, у вас с Валерой была на эту беседу тема, но ничего не могу поделать, потому что для меня, что это тоже очень-очень актуально, да, и для меня это действительно такая важнейшая повседневная часть моей практики, потому что я это ощутила и прожила на 100%, насколько это для меня важно, и насколько это предопределяет уже все остальное, насколько я вот без этого фундамента не могу и не хочу заниматься ничем другим. И для меня ну, довольно простой такой подход к вот этой этической тренировке. Могу вкратце буквально
сказать. С удовольствием сказать. Буду рад услышать, конечно.
Вот, ну, такой он, в общем-то, подходит в светском, для светских практикующих абсолютно, хотя это подход там, традиции Махаяны. Вот, но как я его формулирую, как мои учителя тоже о нем говорят, да, это вполне светский язык. Он состоит из трех таких направлений тренировки и трех, можно сказать, таких вопросов, которые себе регулярно просто задаешь, направлений размышления. Первое – это как я могу меньше вредить? И делая что угодно, ты просто начинаешь задумываться о том, что не наносишь ли ты какой-то вред. И тут оказывается, что на самом деле почти все наши действия, виды деятельности так или иначе наносят кому-то какой-то вред. Не обязательно людям, там, может быть, экологии, другим существам, да, там, поездка на машине, допустим, наносит, любая поездка на машине наносит существенный вред и там выделением газов, и тем, что погибают разные насекомые и так далее, и нет варианта не вредить, такого варианта нет вообще в сансаре, да, но есть вариант уменьшать осознанно тот вред, который мы так или иначе постоянно любым своим там актом, действием приносим. Потом второе направление тренировки – это как я могу принести больше пользы, могу ли я принести больше пользы другим живым существам. И тоже, соответственно, вот этот вопрос себе задаешь, и это очень работает, это очень здорово работает. И это прям вот меняет на деле какие-то подходы и приносит плоды позитивные. Не просто как какое-то пустое самокопание, вот, а действительно продуктивный подход. И третье направление, это оно связано с культивацией альтруизма, с размышлениями о своей мотивации. Какова моя мотивация? Вот этот вот вопрос. И для меня тут вообще большим открытием стало, когда я первый раз еще ездила в Непал и погрузилась в буддийскую традицию, в ту атмосферу, в контакт с учителями. И на очень глубоком уровне таком стала осознавать вот эти моменты, связанные с мотивацией собственной. Это стало ужасно неприятным открытием для меня просто. Ну, если бы я не была человеком очень психологически устойчивым, каким я являюсь, у меня нет вообще склонности к депрессии. У меня есть там к соматизации какой-то, но не к депрессии. Вот если бы я таким не была, я бы, наверное, там погрузилась бы просто в какой-то депрессивный эпизод, потому что когда ты вдруг это осознаешь, какова твоя мотивация во многих-многих-многих повседневных там или профессиональных и так далее делах, то становится очень грустно. И дальше уже работа состоит в том, чтобы потихонечку, понемножку вот эту мотивацию перестраивать в сторону большего альтруизма. Вот. Так, такой примерно взгляд.
Да, да, класс, спасибо. Ну, это, конечно, я всецело поддерживаю, тоже стараюсь этому следовать. И, в общем, это ежедневная практика тоже, особенно когда есть близкие люди, есть семья, это довольно легко тоже отслеживать, где заканчиваются эгоистические мотивации, начинаются альтруистические, наоборот. Хочу вернуть нас обратно к теме про медитацию и про науку. Тоже такой простой вопрос. Что в этой теме тебя увлекает? Ну, как простой вопрос, не простой, но первый, с которого можно начать. Что тебя вообще... Потому что я, когда на себя примеряю это, я понимаю в целом, что меня завораживает. Какие-то ответы на вопросы, как тут все устроено. И этот же вопрос для меня, он был в исследовании внутреннего, феноменологического, созерцательного, то есть как вообще устроено мое восприятие, как это работает так, что я вижу дерево или человека, или там, слышу, или опираюсь на какие-то идеи в своих действиях, или еще как это вообще работает. И то же самое меня привело вот к научному взгляду, потому что есть ответы, которые я могу получить изнутри, есть ответы, которые я могу получить снаружи. Ты, правда, правильно в самом начале сказала, что не всегда это полезные ответы, скажем так. Ну, окей, я знаю теперь, что серотонин там то-то, то-то. И что мне с того, казалось бы? В общем, ладно, замолкаю. Как ты это для себя все осмысляешь?
Я думаю, что вот этот вот чисто интеллектуальный интерес, его тоже надо себе позволять, он во вред не идет, что мы что-то изучаем просто из любопытства, из интеллектуального какого-то интереса, удовольствия, но при этом там дальше когда-то это может и привести уже к практическим применениям, даже если сейчас это никак не приложимо. Вот. Ну, для меня большой интерес представляет проблема сознания, конечно же, вот как, наверное, для многих, кто нейрофизиологией увлекается, интересуется. Вот, проблема сознания, современные теории сознания, нейронные корреляты сознания, да, и все, что с этим связано, какие-то вот модели, концепции, идеи на эту тему, это, пожалуй, самое интересное. Вот, ну и интересные также, вот, ну, как я и сказала уже, да, опять же, связи с телом, да, и с такая многоэтапная вот эта структура связей тела и мозга, и то, как, что делает нас вообще единым организмом, еще и та часть, которая соединяет нас с другими людьми, да, то, что связано с социальной нейробиологией, да, вот эти все варианты расширения, кроме такого вот узкого видения, что вот просто мозг как таковой выполняет ряд функций, да, вот как он связан с телом, вот эти вот механизмы там проприоцепции, интероцепции, взаимовлияния, да, и социальная нейробиология, социальные процессы, вот все нейронные сети, которые на это настроены как-то, да, вот эта тема пока что для меня еще такая интригующая и мало изучена, я собираюсь тоже в нее в большей степени, наверное, углубляться в ближайшее время, вот.
Как ты вообще чувствуешь, сейчас в современной литературе все еще есть вот эта история про то, что есть мозг и есть остальное тело? Или, ну, потому что у меня как такое, то я не слежу за всем потоком информации, но как что-то выхватываю, и в моем пузыре информационном у меня складывается такое ощущение, что все-таки тоже уже как-то в прошлом, что сейчас больше говорят про воплощенный разум, embodied cognition, про то, что тело и мозг связаны, ну, то есть тело и мозг связаны, очевидно, да, но я имею в виду, что это такое взаимное влияние очень тесное, где невозможно сказать, вот мозг и его функции, и вот все остальное тело и его функции.
Не, ну если взять любую книжку с популярным изложением какой-то базовой нейрофизиологии, как работает мозг, вот что-то такое, там будет именно как работает мозг. И такой вот тенденции, о чем ты говоришь, ее особенно не будет прослеживаться, конечно, там про эмбодимент вряд ли. Вот, но учебники, они все пишутся с тем или иным как бы отставанием, задержкой, ну, какие-то такие вот популярные обзоры, да. Другое дело, если там брать статьи в каких-то журналах, может быть, где еще связь с практиками осознанности прослеживается, что-то такое, там, да, вполне вот эта тенденция уже...
Попрогрессивнее чуть-чуть.
Да, да, конечно. Вот. Но вопрос же не в том, отделять или не отделять еще тело и мозг, а вот именно, что интересно исследовать вот эти связи, и как это, эти все процессы происходят, да, и как на это все влиять можно там, теми же телесными практиками, дыхательными практиками. Вот. То, что еще ты говорил, что вот видно, что в психологии тоже пошла такая интеграция, да, вот очень мощные такие процессы, в психотерапии современной происходят, да, интеграции с практиками осознанности и с телесными практиками тоже. Вот буквально там на днях, там вчера, что ли, я видела в группе когнитивно-бихевиоральных терапевтов, в какой-то такой группе для общения, там кто-то пишет, например, вот там я использую дыхательные практики, как вы считаете, а какие техники вы используете, я на каждой сессии начинаю обязательно с дыхательных техник, вот я по таким-то инструкциям работаю, а вы, то есть люди просто с психологическим образованием, там, ну, не имеющие отношения никакого ни к йоге, ни к практикам осознанности, в общем-то, да, они уже так или иначе пытаются эти инструменты взять на вооружение, потому что все говорят, видят, что это прям дает большие результаты, что видно четко, что это работающий, эффективный метод, и что это, этим надо дополнять просто диалогическую вот эту психотерапевтическую сессию.
Ну, для нас-то это не новость, конечно, мы с этим всегда были согласны. Да, да, ну, это, конечно, вообще сейчас такое время какое-то взаимопроникновение всех различных областей знания. Само по себе это тоже ужасно интересно, как все это работает и куда дальше будет идти. Что из последних исследований о медитации тебя как-то заинтересовало?
Ну вот я говорю, я читала за последний месяц интересные исследования Майкла Газаниги, связанные с рассеченным мозгом. Это не новые исследования, вот, но я тут не думаю, что есть смысл гнаться за новинками, потому что таких действительно глубоких, интересных исследований, их не так много. И они иногда делаются даже не на больших группах, а на особых категориях пациентов, да, пациенты с рассеченным мозгом, это люди, страдающие там, тяжелыми формами эпилепсии чаще всего, которым полностью разрезают все связи между полушариями. И Газанига ставил интересные опыты, эксперименты для того, чтобы посмотреть, как работает их такой модуль мозга, который интерпретирует все события в речевой форме. Вот я немножко уже про это сказала, да, то есть он его пытался всячески дурить, как бы обманывать, давать ему ложную информацию, а этот модуль давал все время свое какое-то объяснение четкое, что вот на самом деле вот как-то так, сюда, и человек, то есть этому сам верит, можно сказать, вот этим, вот полностью сливается с мыслями и теми логическими цепочками, которые выстраиваются его мозгом, вот можно так сказать, наверное, но грубо, но получается так, вот, и меня эти эксперименты все очень удивили, то есть я прям с большим удовольствием все это читала, изучала, и стала тоже еще больше задумываться о переносе на себя, ну, какие-то рефлексивные процессы, вот это самонаблюдение о том, как важно укреплять некую такую позицию, метапозицию, в которой ты вообще не сливаешься с этим вербальным таким интерпретирующим внутренним диалогом, речью внутренней, да, и что вообще нужно, и возможно ли это сделать, вот эту метапозицию настолько мощной и сильной, чтобы не зависеть или чтобы как-то уметь оценивать более-менее адекватно и объективно, насколько вот эти интерпретации вообще тебе нужны, насколько они совпадают с реальностью, насколько они продуктивны, вот.
Ну и как ты сейчас чувствуешь это? Возможно, возможно ли это на 100%? И имеет ли смысл разговор про какие-то 100% разотождествления с собственными мыслями?
Ну, полагаться только на свои такие сверхспособности точно не стоит, метаосознавание, да. Я думаю, что, возможно, если при этом вся в жизни среда организована идеальным образом для того, чтобы все это работало на тебя, на твою осознанность, как бы, да, вот как там жизнь какого-то учителя, йогина, там, тибетского учителя, которая вся настроена вот на взаимодействие на таком каком-то уровне, на то, чтобы обучать других учеников, йогинов, монахов и нести вот эту дхарму людям. Ну и в целом очень так внимательно, размеренно как-то проживать свою жизнь, да, то есть организация в целом внешних всех факторов, она позволяет, наверное, сделать что-то невозможное возможным. Вот, но для нашей обычной повседневной жизни это тоже важная задача, и здесь очень сильно способствует, на мой взгляд, все-таки психотерапия. И ну, даже если не проходить психотерапию конкретно там, сейчас, лично работая с психотерапевтом, да, то есть много хорошей литературы на эту тему, такой как бы ну, для ознакомления, психообразования, то, что называется, для того, чтобы лучше понимать какие-то процессы, какие-то эмоциональные реакции, да, и по когнитивно-поведенческой терапии, третья волна, опять же, акт, вот в этих направлениях очень хорошая такая полезная литература есть, и ее надо важно брать на вооружение и дополнять как-то просто свои практики осознанности, практики внимательности, еще и вот таким психообразованием, то, что называется.
Да, согласен, и мне кажется, здесь как раз знание про устройство мозга и нервной системы и так далее как раз может сыграть свою позитивную роль. То есть в этом как раз я вижу большую пользу современных таких, может быть, слишком физикалистских иногда объяснений, но при этом они дают человеку какие-то реальные, как сказать-то, реальные переменные, что ли, которыми можно как кусочками пазла манипулировать.
Ага. Объективация такая. Объективация.
Ну да. Да, что-то такое более конкретное. Ага, если я сплю достаточное количество часов, то мой, там, говоря языком Лизы Фельдман-Барретт, мой бюджет тела пополняется достаточным образом, и тогда у меня меньше эмоционально расколбашивает в течение дня. Ага, понятно. Поэтому я буду спать побольше. И как будто такие объяснения, они бывают более быстрые, что ли, более прямые и говорящие для людей, чем вот я буду на своем опыте. Ну, то есть так вроде как и ежу понятно, что спать достаточное количество времени, чувствуешь себя лучше. Но когда читаешь такой, ага, бюджет тела, даже не какое-то сильно научное слово, но все равно я вот... когда прочитал книгу «Как рождаются эмоции», и вот это словосочетание про бюджетирование расходов собственных эмоциональных, когнитивных и все прочее, мне очень понравилась формулировка, и я бы ее ниоткуда больше не взял, кроме как оттуда. Понятно, что ничего принципиально нового, но я теперь каждый день думаю так, что прежде чем подумать о том, какой я бедный и несчастный, надо подумать о том, что у меня с бюджетами тела. И, может быть, если я сильно бедный и несчастный, то сперва пополнить бюджеты тела, а уже потом смотреть, что из этого получится. Останусь ли я таким же после
этого? Потом уже гнаться за финансовыми
бюджетами. Да, да, точно. А потом уже нормализовать финансовые бюджеты тела. Класс, класс. мы сейчас потихонечку, я думаю, будем как-то завершать уже разговор. И есть ли какие-то темы, которые, ну вот, когда ты думала про то, что нам предстоит поговорить, может быть, что-то, что у тебя было в уме, что-то, что ты планировала упомянуть или что-то интересное, чем хотела поделиться, но не было пока шанса про это сказать за этот час?
Ну, в принципе, мы вот как раз обсуждали с Витей эту программу, да, что я хочу сделать, да. Мне очень хочется, чтобы был такой блок действительно про самостоятельное изучение и самостоятельный интерес к современным исследованиям, что, вообще говоря, это важная такая мотивирующая составляющая вообще практики и углубления в практику медитации, да, если мы не подпитываем свой интерес, да, если у нас нет вот этой пищи, которая будет постоянно как-то подпитывать наш интерес к практикам, то все это может угасать, естественным образом угасает, да, то есть есть, конечно, какие-то периоды там увлечения, когда мы еще учимся на teachers-курсе, тем более, конечно, это такая волна, которая нас несет, но потом она нас куда-то выбрасывает, и дальше все, поэтому важно, я думаю, заложить вот такую платформу для дальнейшего интереса уже более глубокого, и для этого вот так опять же, нужно базовые знания иметь, чтобы вообще понимать, о чем речь, каково современное понимание вообще, что такое мозг в нейрофизиологии, да, вот этот вопрос, что такое мозг, даже сам по себе, крайне интересный вопрос, да, и на него дает отличные варианты ответа Константин Анохин, которого многие знают, вот он прямо проблематизирует его и дает вот свои такие интересные гипотезы, варианты, да, вот, поэтому вот можно прямо начинать с этого вопроса для себя, изучать и копать глубже, вот, и дальше следить за современными исследованиями, так или иначе, все время что-то новое появляется, и много критики, да, опять же, тоже стимул для того, чтобы как-то искать свои ответы в противовес или в поддержку этой критики, это тоже очень интересно.
Да, но это вообще во многом мой путь, такое ощущение, я как-то этой критикой подпитываюсь и... Я имею в виду критикой подхода, критикой того, что это работает, не работает, научно обосновано, не научно обосновано. Я чуть-чуть только, можно, поясню, про что ты говорила, потому что для слушателей, может быть, не для всех очевидно. Речь идет про инструкторскую программу MindSpot, где есть две ступени, и на второй ступени мы заходим глубже в нейрофизиологию мозга, нейрофизиологию медитации, и Валя, в частности, ведет этот блок, и там в рамках этого блока есть кусочек самостоятельной работы, где участники, ну, по сути, должны найти в этой теме что-то интересное конкретно для них. И это, конечно, хороший такой стимул и хорошее топливо. Вот слушая тебя и размышляя про эту критику и про научную обоснованность, я для себя, знаешь, как это сформулировал, что для меня научная обоснованность медитативных, созерцательных техник – это не про то, что вот... Ученые доказали, что 8-недельный курс MBSR снижает там, стресс на 10%, а там другие говорят, нет, не на 10, а на 3%, а там третье исследование, нет, вообще не снижает.
Повышает.
А четвертые там, ну хорошо, вот у людей шизофренического спектра не понижает, а у людей там условно аутического понижает. Вот для меня вот эта вся тема, я это не считаю темой про научную обоснованность медитации. Это интересно все, но у меня тут каждый раз вопрос в универсальности этих выводов, потому что очевидно, что когда собирают людей, как кто это ведет, как это ведет, какими словами это ведет, что они там реально практикуют. То есть там вопросов про это, ну, больше, чем ответов. Поэтому мне вот как научная обоснованность медитации, я больше смотрю на такие Меня интересует, ну, наверное, основное это меня интересуют какие-то интегративные фреймворки, попытки осмысления практик. Часто это такой обратный инжиниринг, типа вот у нас сейчас на данный момент есть вот такие техники в ходу в религиях. Как мы можем их всех собрать в некую единую целостную систему, что они подходят к работе с сознанием, вниманием с разных сторон, вот какие механизмы они задействуют. И вот в этом смысле, мне кажется, научной обоснованности намного больше, чем ученые доказали, что медитация снижает стресс, потому что про снижение стресса слишком много уникальных каких-то вводных, и мне кажется, это слишком абстрактная вообще формулировка про что значит снижается, что значит медитация снижает стресс в принципе, как фраза. Но, ну, в смысле, мы с тобой хорошо знаем примеры, как люди медитации могут вогнать себя в стресс, условно. Да, то есть это тоже, в общем, зависит от многого, от стиля практики, от личных склонностей, много от чего. Поэтому я в первую очередь смотрю на объяснение механизмов, или, может быть, даже не всегда механизмов, но пускай коррелятов, каких-то соответствий в процессах мозга, потому что очевидно, в общем, что ну, вряд ли кто-то будет сейчас уже отрицать, что наша психическая деятельность, ну, как минимум, как-то связана с тем, что видно в физическом устройстве, в физических процессах тела и психики, и нервной системы. Вот, и вот для меня вот здесь лежит ответ на научную обоснованность, и в этом смысле я считаю медитацию абсолютно научно обоснованным занятием в том плане, что, ну, как работа внимания, когнитивные способности, способности тела к саморегуляции. Тут, в общем, достаточно вводных для того, чтобы считать это абсолютно не сверхъестественным каким-то делом, скажем так, а научным.
В принципе, вот этот вопрос научной обоснованности медитации, да, он странно звучит, потому что, ну, что значит, а научная обоснованность ходьбы, например, или общения, есть научная обоснованность общения, или, может, все-таки не надо общаться? То есть тут, наверное, подход базовый, он в любом случае должен быть не таким, не отталкиваясь от поиска научной обоснованности, да, а отталкиваясь от того, что ты сам пробуешь и смотришь, что это тебе дает или не дает, да, и от этого уже исходишь. А наука, вот ты говоришь про фреймворки, да, для меня скорее, наверное, фреймворком являются не конкретные какие-то исследования и гипотезы, которые связаны уже именно с медитацией. Я воспринимаю как фреймворк скорее вот сам этот нейрофизиологический фундамент, да, вот эти базовые открытия, которые там сначала были связаны с нейропластичностью, потом то, что сделал Маркус Райхел, да, открытие вот этой сети пассивного режима работы мозга и дальнейшие исследования нейросетей. Вот, кстати говоря, очень интересный же и сложный вопрос по поводу того, все-таки сеть пассивного режима-то она как, насколько она полезна, насколько
это плохая ее сеть или хорошая сеть?
Да, да, да. Вот где там этот баланс и что мы делаем, да, когда мы ее пытаемся там затормаживать, что, собственно, вроде бы происходит во всех основных практиках медитации, когда все базовые инструкции строятся на том, что если ваш ум начинает блуждать, пожалуйста, аккуратно возвращайте себя от этого блуждания, да. Так-то, вообще-то говоря, у этой сети огромное количество там важнейших каких-то вот прям сущностно важных функций, да, процессы, которые с ней связаны, они очень важны. Вот. И такая тема, которая дальше будет раскрываться, я думаю, очень интересно тоже.
Да, я полностью согласен. И я думаю, конечно, что все важны и нужны, и все сети важны и нужны. Мне как раз в этом плане близка тоже так сказать, не теория, а способ смотреть на то, что в медитации происходит, как на взаимодействие различных сетей, связанных с вниманием, функциями внимания, контроля, поиска значимости, наделения значимостью, удержания, там, отпускания и все такое. То есть, по сути, все это можно описать до определенной степени именно взаимодействием вот этих сетей мозга, которые связаны с этими функциями внимания. И мне кажется, что, ну так, это банально, может, прозвучит, но срединный путь и какой-то баланс – это, думаю, что ответ на все подобные формулировки. То есть я думаю, что сеть пассивного режима, учитывая и важность какой-то автобиографической памяти, самоощущения, идей о себе, то откуда я пришел, куда я следую, анализ прошлого, прогнозирование будущего, все то, что во многом завязано на свободно блуждающий ум, связывающий какие-то ассоциации и все прочее. То есть, есть, например, много исследований про связь ДМН и творчество, креативности, что же важно, как, вроде как немаловажно. Поэтому мне кажется, что ответ – это какой-то баланс, срединный путь.
Вот за счет чего его достичь? Потому что там в том же МБСР, например, там нету таких составляющих практики, как в тибетском буддизме, где активно культивируется способность воображения. Очень тонкого, четкого, да, и эта способность воображения, она может как бы делать более эффективной и продуктивной, менять, как-то трансформировать работу сети пассивного режима, мне кажется, да, то есть тут же еще элемент вот этого нейрохакинга, как бы, не знаю, это слово, оно не очень такое с хорошим контекстом, но тем не менее, то есть речь не только о том, чтобы как-то снизить, увеличить активность, да, но и качественные какие-то изменения, они, в принципе, тоже возможны через тренировку ума особым образом.
Да, и то же самое про практики, связанные с отпусканием, с открытым присутствием, с не планируй, не анализируй, просто пребывай, отпусти. Разные формулировки, древние, современные, но они как будто действительно говорят не про управление вниманием как таковым, но про другой способ пребывания, другой способ открытого присутствия. То есть действительно это как будто в меньшей степени про включить, выключить, а в большей степени про приобрести какое-то другое качество. Точно так же, как сейчас, наверное, в здравом уме никто не будет говорить, что надо убивать эго, избавляться от эго. Такая какая-то риторика 70-х, может быть, годов, 60-х, 70-х. Спустя полвека кажется очень архаичной формулировка про «надо избавляться от эго». Да, и тут, мне кажется, примерно то же самое. То есть если еще недавно, да и до сих пор, наверное, в такой более популярном изложении mindfulness-подхода говорится о том, что ай-яй-яй, сеть пассивного режима работы мозга – такая плохая вещь, мы постоянно думаем о прошлом, о будущем, блуждающий ум, несчастливый ум, все такое, да, как у Киллингсворда, что на самом деле это все посложнее и похитрее, и можно говорить не о выключении, переключение, а у другом режиме функционирования. И давай напоследок тебе закину вопрос. Вот что ты думаешь про то, что этот другой режим функционирования во многом связан с большей связанностью различных областей мозга, различных систем, то есть вот и тот же Сигел на это напирает, как, ну, просто ты упоминала межличностную нейрофизиологию, как один из тоже интересов. Вот Сигел, как один из, Дэниел Сигел, как один из ярких популяризаторов тоже этой темы, вот он активно говорит про интегративные функции осознанности, что вот это важный элемент соединения, связывания. И вот сейчас мы тоже много видим, последние годы появляется научных публикаций про медитацию именно вот в контексте унификационных объединяющих процессов мозга. Что ты про это думаешь? Считаешь ли ты, что это вот такое перспективное направление исследований действительно? Кажется ли тебе, что действительно то, что происходит субъективно, такое чувство большего единства?
Mm-hmm. Ну, я думаю, что если говорить про процессы вот такой интеграции на уровне мозга какие-то, да, то речь всегда идет о высших сознательных функциях. Вообще, в принципе, любые вспышки сознания и осознанности – это в любом случае некий такой интегративный процесс. Вот. Но, с другой стороны, когда мы говорим, что мозг должен стать, может быть, в целом более таким единым, связанным, синхронизированным, то это, конечно, не так. Это очевидно, что не так, потому что очень важна здесь при этом специализация, наоборот, и латерализация, и огромная важность вот функции специализации и отдельных областей, отдельных нейросетей. То есть в этом и состоит сложность именно человеческого мозга, что чем примитивнее, проще существо, чем меньше у него способностей и функций, чем ниже интеллект и так далее, тем более связанный у него мозг, тем более он такой целостный весь, да? Поэтому ценность... все-таки состоит, ну, мне кажется, больше ценности даже в специализации, в какой-то отдельной таком, такой мощном развитии отдельных разных функций. И дальше они уже так или иначе интегрируются, конечно, и ну, в исследованиях мы видим эти процессы связанности, да, но вот мне кажется, что не всегда в них там какая-то особая большая польза есть, может быть, зачастую это и не так, да, то есть если мы просто успокаиваем ум, снижаем активность разных участков, не решаем в этот момент какие-то сложные специализированные задачи, то, ну, наверное, да, связанность будет расти, вот, если мы тут включимся там, в свою узкопрофессиональную какую-то сложную задачу, у нас сразу раз мозг такой весь латерализованный, специализированный будет. Вот, поэтому, наверное, гибкость еще, опять же, вот лучше, более такое подходящее понятие, оно и, вот и в психологии, и в психотерапии, и в телесных практиках, оно везде актуально, да, то есть оптимально некая такая гибкость, когда мы можем и все эти режимы и состояния гибко переключать из интегрированного такого спокойного состояния, переключаться в режим узкой специализации. Вот как-то так.
Класс, мне это очень нравится. И для меня это опять про какой-то срединный путь. Видимо, это мой вечный поиск крайностей и правильных ответов. Но я согласен с тобой, что да, в плане человеческой жизни, наверное, гибкость это будет более корректным словом, потому что мы все время выбираем различные способы адаптации к тому, что происходит, к изменчивости жизни, к тому, как, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И в этом плане гибкость в том, как мы реагируем, как мы воспринимаем, и умение делать это с разных позиций, разных контекстов, наверное. Это, ну вот, у Шинзена Янга есть такое высказывание, учителя медитации американского, про свободу жить в двух мирах, что как амфибия, которая может свободно жить в воде и, в принципе, никогда не вылезать на сушу, и, в принципе, может свободно жить на суше и никогда не попадать в воду при необходимости, но свободно функционирует и там, точно так же мы можем двигаться в сторону такого очень личностного, очень персонализированного, очень дифференцированного, или как латерализированного восприятия и взаимодействия личностного, да, личная история, все. И с другой стороны, можем постепенно двигаться к этой большей унификации, большему разотождествлению, то, о чем мы тоже чуть-чуть с тобой сегодня говорили. И это совершенно другая позиция, совершенно другой взгляд на происходящее, совершенно другой способ переживания, по сути, событий, которые с нами происходят, и при этом не запираться ни в одном из них, но иметь вот эту гибкость, переключаться между обоими, это классно, это хорошо. В этом плане вот у Джи, как раз китайца, которого я в последнее время много читаю и перевожу, значит, китаец 6 века, такая ранняя китайская Махаяна, вот его основной месседж как раз про срединный путь между крайностями абсолютной пустоты и абсолютной обусловленности. То есть одно мы западаем в это личное, индивидуальное, персональное, в историю, которую мы рассказываем себе, о себе и о других, и другим. И с другой стороны, вот эта максимальная разотождествленность, все есть единое с одной стороны, с другой стороны, я не Витя, что бы это ни значило, да, такая какая-то другая крайность. И уметь это гибко синтегрировать, это вот такой вот срединный путь и возможность как раз жить максимально, не знаю, какой тут прилагательное наречие поставить. Ну, как-то максимально, не знаю, как бы ты сказала, что это
Обычно
за...
говорят полный.
Ну да, вот мне тоже хотелось сказать максимально наполнено, но не знаю, как ты... Что для тебя идеал жизни? Это как, какие признаки, не
Ну,
знаю,
я, честно сказать, не
гибкости?
привязана к таким
Окей,
формулировкам.
окей.
Я их для себя даже не искала.
Не
Вот,
используй.
да. Комфортно без них лавировать.
Спасибо, спасибо
Получается.
большое.
Тебе
Спасибо за
тоже.
разговор. Класс. Много, конечно, в какую сторону отсюда можно было бы пойти исследовать. И меня, как ты знаешь, тоже вот эта тема современной науки, науки сознания тоже очень увлекает. Я тоже как-то много и читаю, просеиваю, пропускаю через себя. И мне тоже хочется вот подчеркнуть, что самое важное, что нужно понимать, что это непочатый край, что там вообще в каком-то смысле все только начинается, все эти исследования, все это еще такой детский сад по сравнению с тем, куда это может привести, и что это настолько живая, большая, наполненная такая дисциплина, куда ужасно интересно заглядывать, и я надеюсь, что многие, кто нас слушают, послушают, посмотрят, тоже могут в это зайти, вот так, как ты это предложила, через какой-то свой личный интерес, что вас в этом интересует, что вас в этом мотивирует. Вот. Может, порекомендуешь напоследок как что-то, что почитать или посмотреть? Вот такое первое, ты говорила про Анохина, мы упоминали пару имен людей. Если что-то, может быть, на русском, наверное, проще, что вот тебе кажется таким, ну,
Ну,
или очень прогрессивным, или наоборот, может быть,
да,
фундаментальным, важным.
ну, из российских нейрофизиологов, действительно, я вот всегда всем очень рекомендую именно Константина Анохина слушать. Я не назову сейчас какую-то конкретную там лекцию, вот, но тем не менее, вот кому прислушиваться в большей степени, что я знаю, что больше популярна обычно Черниговская, про которую все знают и слышали, да, но вот я бы рекомендовала больше уделить внимание тому, что делает и рассказывает Константин Анохин. Вот, у него все так, не в такой популяризированной, может быть, форме, но это очень глубоко, интересно и прогрессивно. Вот то, чем может наша российская наука, мне кажется, гордиться действительно, потому что это уровень мировой, хотя в мире, наверное, не очень-то знают про наши наработки, не все про это знают, но это реально такой мировой уровень. Очень высокий. Вот. И хочу порекомендовать, наверное, такую базовую книжку, очень классную, очень увлекательную, что самое главное, мне кажется, для начала, она реально легко читается, не скучно совсем. Эта книжка называется «Пластичность мозга». Норман Дойдж, автор, Дойдж. Вот, классная просто книжка, там куча интересных идей, которые приложимы к жизни, к разным аспектам практики. Вот, всем точно будет интересно.
Класс, спасибо тебе большое. Если есть какие-то вопросы, кто это читает, слушает, присылайте в редакцию, передадим, будем рады, или пишите в комментариях, если комментарии есть в том способе просмотра и прослушивания, где вы это делаете сейчас. Вот с радостью тоже пообщаемся про все, о чем мы говорили здесь с Валей. Валь, спасибо тебе большое, и до новых встреч в эфире, хочется сказать.
Точно, надо
спасибо.
Все.
Спасибо. Пока-пока.